открываем глаза, приходим в себя. А какое у нас сегодня число?
15.
Итак, сегодня 15 сентября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская, и рассматриваем вопросы, связанные с теорией и практиками йоги. И также вся информация yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Это мы для архива. И теперь мы идем по нашему обычному сценарию. Сперва очередная йога, затем ваши вопросы, и в конце опять аксиоматика йоги, то есть основные базовые положения, на которых построено все это изящное здание йоги. Так как наши технические ухищрения не сработали, может быть, закроем тогда, Леш, дверь? Тогда этот самый шнур убрать. Да, значит, на смену крестьянской лошадке пришел железный трактор, но что-то не особо он работает. Итак, мы начнем, как всегда, с очередной йоги. Сегодня это будет тоже одна из экзотических йог. Напомню вам, что йоги есть широко известные, которые широко распространены в Европе, у нас здесь, которые мы практикуем. Есть йоги малоизвестные, некоторые йоги совершенно неизвестны по самому большому количеству причин. Первая причина заключается в том, что для того, чтобы практиковать эти экзотические йоги, нужен серьезный фундамент из обычных йог. То есть до тех пор, пока мы с вами не овладеем хатха-йогой, пранаяма-йогой и прочими йогами, о более экзотических йогах, в общем-то, и говорить не приходится. Как бы базы нет, фундамента нет, на котором строить здание. Но, тем не менее, все равно нам надо знать о том, что такие йоги существуют. Более того, рано или поздно, может быть, возникнет даже желание или необходимость изучить все инструменты из той или иной экзотической йоги для своего личного духовного развития. Вот сегодня мы с вами поговорим сперва о такой экзотической йоге, которая называется йога Союза. Достаточно мало она известна. Она входит в так называемую триаду. Триада это йога Союза, тантра-йога, йога влюбленности. Йога влюбленности, мы ее уже с вами рассматривали очень быстренько. Вот это одна из этой триады. Говорить про эту йогу мне достаточно сложно. Почему? Потому что у меня был достаточно печальный опыт попытки преподавания этой йоги. Значит, ну, даже само название «Йога Союза», оно, вообще говоря, в более таком прямом переводе можно было бы назвать как «сексуальная йога». Или «Йога Союза» – это как бы сексуальная йога. Но как только звучит слово «секс», уж я не знаю, откуда они берутся, но совершенно невообразимые толпы не совсем вменяемых людей, несколько повернутых, начинают вдруг материализоваться и начинают так с нездоровым блеском в глазах начинают, так сказать, крутиться вокруг. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы слово «секс» привлекало такого рода публику. Такого рода публике, ну, в общем-то, в других заведениях место. Но, с другой стороны, и не говорить про эту йогу тоже сложно. Почему? Из песни слов не выкинешь. Это одна из достаточно серьезных йог. Достаточно огромное количество всякого рода полезных моментов оттуда можно взять, так сказать, при практике тех или иных упражнений из этой йоги. Поэтому говорить о ней все равно придется. Кроме того, слава Богу, род людской еще не исчез с лица земли. Дети продолжают рождаться. Соответственно, это говорит о том, что их родители продолжают заниматься сексом. И это очень такой позитивный момент, который радует. Но если мы с вами и так занимаемся сексом, то почему бы не подчеркнуть кое-какие моменты, которые несколько, так сказать, перенесут секс из русла просто наслаждения в русло наслаждения плюс еще глубокое саморазвитие. использование, так сказать, этой энергии для достижения очередных духовных, так сказать, высот и, ну, если угодно, сверхспособности. Если уж на то пошло, то эта йога, она, в общем-то, претендует в том числе и на это. Но начнем по порядку. Итак, вы помните, что столько, сколько есть проявлений человеческой жизни, столько есть и йог. На каждое проявление человеческой жизни есть своя йога, образно говоря. На прошлом занятии мы с вами рассматривали янтра-йогу, то есть способность наша видеть и воспринимать образы. На этой способности построена целая йога. Точно так же и наша способность, так сказать, заниматься сексом. А на этом также есть очень серьезные йоги, с очень серьезными упражнениями, с очень серьезным подходом. Но сперва несколько слов такой, так сказать, аксиоматики, если угодно, для этой йоги. Сразу же наперед. Самое первое, что мы должны запомнить, в йоге секса есть одно всего лишь жесткое правило. Чтобы от проявления нашей сексуальности не страдали живые существа. Поэтому никто, конечно же, в постели, так сказать, никому, так сказать, не заглядывает и никаких таких жестких регламентаций, чем заниматься в постели, а чем не заниматься, йога-союза вам давать не будет. Это будут скорее советы, как использовать то, что и так проявляется. Но есть такая одна очень серьезное такое ограничение. Это то, что от проявления вашей сексуальности не должны страдать живые существа. Значит, как вы видите, этим самым отбрасываются, значит, все возможные негативные вот эти все девиации, все, ну, в общем, тем маргиналам, которые хотят использовать, так сказать, эти знания, но которые не отвечают за свои дальнейшие поступки, лучше этого учения не касаться. Ну и наконец, да, это касается всего. Это касается, то есть и как следствие из, значит, как следствие из этого положения, следующее положение. Если в результате занятия, так сказать, йогой союза, йогой секса, девушка, значит, беременеет, то нужны очень серьезные основания, в первую очередь медицинские, для того, чтобы делать аборт. Значит, я не сторонник, вот знаете, сейчас такая сейчас кампания за то, чтобы никто не делал аборты. Я не знаю, в некоторых случаях аборты нужны, в некоторых случаях они не нужны, это, в общем-то, не мое дело. Я всего лишь здесь говорю о том, о чем нам говорит традиция? Традиция говорит, что если мы живем обычной жизнью, этот вопрос остается, ну, для каждого это его личные вопросы, каждый принимает для себя решение. Еще раз, мы не касаемся этой темы. Но если мы начинаем практиковать сексуальные йоги, в том числе йогу союза, то ни о каком аборте без веских на то оснований, ну какие это могут быть основания, ну в первую очередь медицинские, есть разные моменты, речи быть не может. Почему? Потому что это бы нарушило самый первый принцип этой йоги — не причинение вреда ни одному живому существу. А согласно теории йоги, душа нового человека поселяется в тело зародыша с момента зачатия. Как только яйцеклетка сделала первое деление, считайте, что душа уже там. Значит, еще раз, это касается только йоги. Если вы не занимаетесь этой йогой, не знаю, поступайте как хотите, я не моралист, я знаю миллион случаев, когда это делать надо, и миллион случаев, когда это делать не надо. Значит, вот такие ограничения. Теперь непосредственно по самой йоге. Господ Бог или Вселенная, или природа, или Абсолют, или называйте как угодно, создав наше тело, дало нам такую способность заниматься сексом. При этом мы испытываем наслаждение разного рода и разного характера. И самое первое, с чем мы должны, так сказать, познакомиться и с чем мы должны также свыкнуться, это в том, что сексуальность сама по себе положительна во всех ее проявлениях, когда она не несет вреда другим живым существам. То есть, если в нашей голове присутствует такое положение, что секс это грязно, недостойно и плохо, опять же, лучше нам не касаться этой йоги. Почему? Йога построена на том принципе, что внутри нас всего лишь одна энергия. Внутри нас нет двух, трех энергий. Соответственно, эта одна энергия, она по своему определению положительна. И в качестве одного из проявлений эта энергия проявляется через нас в виде энергии сексуальности. Поэтому, если мы, как бы, мы смотрим на энергию своей сексуальности как на нечто грязное, нехорошее, плохое, то мы, грубо говоря, пилим суп, на котором сидим. И это всегда плохо заканчивается. А поэтому один из самых первых принципов, что сексуальная энергия по определению самая чистая, самая мощная, самая светлая вещь, которая есть в этом мире. В конце концов, если бы не было этой великой вещи, мы бы вряд ли с вами родились на этот свет. Поэтому благодаря этой энергии мы вошли в этот мир. Уже за одно это она достойна уважения. Теперь дальше. Все это наслаждение, которое вырабатывается, так сказать, которое человек получает при занятии сексом, оно, безусловно, присутствует и в мире животных, и в мире людей. То есть на протяжении эволюции наш организм сделан таким образом, что это наслаждение, причем наслаждение настолько мощное, которое блокирует, да, одно из самых глубинных наслаждений. Если вспомним аксиоматику йоги, то все, что связано с сексом, записано или касается причинного тела. Напомню, что причинное тело самое глубокое, тело наше, нашей внутренней структуре. И шутки с ним очень плохи. Точно так же, как и очень плохие шутки с сексом. Как только мы начинаем подавлять секс, природа в этом отношении начинает интерпретировать наши действия как попытку прекратить продолжение рода. То есть, если мы в силу каких-то причин, физических, ментальных, социальных, воспитания или тому подобное, ограничиваем себя в проявлении сексуальности, природа интерпретирует это как серьезное отклонение, которое грозит продолжению рода. С точки зрения природы, природе плевать на наши взгляды, даже на самые утонченные, самые возвышенные философские, если не будет продолжения рода. Поэтому все механизмы по проявлению сексуальности заложены в самых глубинных и тонких структурах, структурах причинного тела. А это говорит о том, что эти структуры более расположены в недрах нашего естества. И как только мы начинаем выступать против этой энергии, затмевается разум, затмевается все на свете, лишь бы было продолжение рода. Значит, что говорит Йога Союза на этот счет? Она преклоняется перед природой за эту ее способность. Если бы этой способности, так сказать, если этого механизма бы не было, уже бы давным-давно род людской бы вымер. И мы бы с вами, может быть, даже еще на стадии, обезьян, да? Если кто-то верит, что мы произошли от обезьяны или от другого там существа. Неважно. Так вот, природа не дала этому случиться, хотя такого рода, всякого рода моментов было более чем достаточно на протяжении всей эволюции. Это были войны, это был голод, был холод. Затем пришли более утонченные вещи в виде всякого рода философских течений, выступающих против сексуальности, всякого рода жестких регламентаций. Так вот, несмотря ни на что, мы с вами, так сказать, продолжаем жить, дети продолжают рождаться, а в йоге вы помните, что если мы не знаем, проживем ли мы эту жизнь, достигнем ли мы конечного просветления, или нам придется родиться еще раз, но в любом случае перед нами есть некий долг в продолжении рода. И энергия сексуальности, в первую очередь, она нужна для продолжения рода. Это аксиома. Теперь дальше. Но Энергии этой выделяется значительно больше, чем нам необходимо для продолжения рода. Она, это доминирующая тема, она в нас всегда просыпается, и, так сказать, эта энергия всегда мотивирует наше, наше поведение. И вот здесь иногда эта энергия начинает доставлять массу хлопот и беспокойств, если она неконтролируема, если она, эта энергия предоставлена сама себе. А в то же самое время, если попытаться управлять ей, направлять ее правильным образом, она станет мощнейшим таким источником энергии, которая позволит нам сделать трансформацию внутренних структур нашего организма буквально, ну, что называется, на глазах. Все вопрос в том, как мы ее используем. Значит, теперь обзорно. Обзорно по этой йоге союза. В чем ее основной смысл? Основной смысл йоги союза в следующем. У каждого из нас есть способность заниматься физически сексом. И задача йоги союза в том, чтобы мы это делали наиболее эффективным образом. В каком смысле? В нас заложен потенциал наслаждения. Но, к сожалению, по простой причине не загрязненности нашего тела, загрязненности наших каналов, мы не выбираем весь этот потенциал. То есть, грубо говоря, если я нахожусь, так сказать, в постели с прекрасной леди, да, и получаю какие-то наслаждения, то я получаю доли процента от всего того, что я мог бы получать, если бы тонкие каналы моего организма были бы очищены. Поэтому в первую очередь идет очень серьезный упор на очищение организма. То есть, грубо говоря, надо выжать из своего организма по максимуму. Значит, почему в этом стоит необходимость? Необходимость стоит чисто эволюционная. Как только вы выжмете из своего физического организма наслаждение, законное наслаждение, наслаждение сексом, это законное наслаждение, по максимуму моментально внутри вас щелкнет переключатель, и вы перейдете на следующий уровень. Значит, вот, допустим, как посчитать, насколько человек развит? Кто-то говорит, вот человек прожил миллион жизней животных, прежде чем стал диким человеком. Потом он прожил еще миллион жизней там, дикого человека, прежде чем стать там, современным человеком, то есть более развитым. Еще надо миллион жизней, я, понятно, все это утрирую, для того, чтобы там, стать духовным человеком. Все как бы считается в количествах раз, когда мы рождаемся и умираем. В йоге союза на самом деле очень любопытный подсчет. Наши внутренние ступеньки, на которых мы поднимаемся все выше и выше, определяется количеством времени, проведенным в занятиях сексом. То есть, чем больше это время, вот обратите внимание, сейчас я поясню почему, это очень важный такой принцип. Чем больше мы провели времени, занимаясь сексом, тем выше в эволюционном плане мы поднялись. То есть не количеством жизни, грубо говоря, определяется внутренняя структура человека, а качеством этой жизни. И теперь следующий вопрос. Ну, сразу же напрашивается такая очевидная вещь. Ну, вот хорошо, ничего не делай, валяйся, значит, со своей подругой в постели, и никакой тебе йоги, и все замечательно. На самом деле не так все просто. Вы не сможете без подготовки взять от секса наслаждение больше, чем позволяет ваша карма. А ваша карма, ну, это в том числе и состояние вашего тела. Поэтому для того, чтобы проводить как можно больше времени, значит, времени, соответственно, в этом приятном занятии, мы должны быть готовы, мы готовы физически. Вот в йоге союза как раз и рассматриваются все эти упражнения, которые готовят нас к тому, чтобы мы смогли как можно дольше проводить, грубо говоря, в этом состоянии время. Поверьте, это не такая простая задача. До тех пор, пока не очищены наши внутренние структуры, пока энергия не начнет циркулировать правильным образом, сделать это крайне тяжело. Просто все, вот какой-то лимит и все, а дальше нет. Поэтому внутренняя эволюция, согласно вот эта экзотическая, я ее называю экзотической йоги, йоги союза, определяется именем, именно количеством вот этого времени, проведенное, значит, вот в приятном общении с противоположным полом. Из этого следует следующая, так сказать, следующая вещь, о которой мы должны здесь сказать. Выжить количество, максимальное количество наслаждений из своего тела, еще раз, можно только лишь, если тело А тренировано, Б достаточно большое количество энергии мы можем набирать в промежутках между, значит, вот этим приятным времяпрепровождением. Значит, и ну вот хотя бы это мы должны рассмотреть. Да, и давайте сразу же отметим. Третье, мы должны поставить под контроль огромное количество тех структур, тех мышц, тех нервных каких-то, ну если угодно, окончаний, которые заведуют этим процессом. У среднестатистический человек эти мышцы, эти органы ощущений не контролируют. Просто не контролируют. Они достались нам так, как мы их получили вот в эволюционно, значит, если угодно, физическую составляющую от своих родителей. Ну, у каждого из нас разные тела, соответственно, по-разному немного мы сделаны. Другая составляющая – это та, которую мы принесли с вами из прошлой жизни. Вы помните, что согласно учению йоги мы все проживаем много-много жизней, и в течение каждой жизни мы оттачиваем и ставим под контроль то или иное чувство, и эта способность потом передается в наше следующее воплощение. Поэтому есть люди грубые, есть люди утонченные, есть люди тонко чувствующие, есть нет. Но это не важно. Важно в том, что мы должны понять, что этот фактор мы должны поставить под контроль. Теперь следующий такой момент, о котором эта йога достаточно экзотическая учит, это о том, что две энергии, энергия наслаждения и энергия продолжения рода, это по сути две разные энергии, которые мы по причине своей нечувствительности объединяем в единое целое, поэтому при занятии сексом у нас идет, как бы у нас эти два проявления сразу же тратятся. Все, что касается энергии наслаждения, как это ни странно, это, ну, если угодно, одна часть энергии. Энергия продолжения рода – это другая часть энергии. Так вот, следующее положение, которое учит йога союза, что после долгой тренировки своего тела, и когда мы научимся поставить под контроль все свои органы чувств, мы должны разделить две эти энергии. И более того, в течение последующего занятия сексом не тратить понапрасну составляющую, которая ответственна за продолжение рода. Продолжение рода – это рождение новой жизни. Поэтому это должно накапливаться. Другая же часть, которая несет наслаждение, не просто смело можно тратить, а ее необходимо тратить. Более того, значит, существует некий даже цикл того, что если мы не тратим, то там идет ответная очень серьезная реакция. Напоминаю, все эти механизмы, они находятся на уровне так называемого причинного тела. Это тот уровень, который мы даже себе представить с трудом можем, а уж управлять им тем более. Так вот, после того, как мы разными упражнениями йоги союза оттачиваем до совершенства свое тело, чистим каналы при помощи разного рода, так сказать, упражнений предписанных. После того, как мы можем, значит, изучаем все механизмы по набору сексуальной энергии, точнее, ну, энергии. Дело в том, чтобы для того, чтобы хорошо позаниматься сексом, вы должны быть в очень хорошей форме. А вот эта форма, она у кого-то, очень у редких людей, бывает от природы. Но это скорее исключение, чем правило. И все равно, даже если это от природы, все равно существует период времени набора этой энергии. В йоге союза как раз и даются некоторые упражнения, которые позволяют нам набрать огромное количество энергии. Затем, когда мы оказываемся, значит, в постели со своим любимым человеком или со своей любимой девушкой, значит, мы тратим эту энергию. То есть это, в общем-то, механизм затратный, но опять же, затратно только мы должны стремиться к затрате той части, которая не идет на продолжение рода. Поэтому, если вы сталкиваетесь в каких-то описаниях, в том числе в йоге, о принципе сексуальной сублимации, о том, что ставить половую жизнь под контроль, в первую очередь понималась именно эта составляющая. Эту составляющую надо накапливать. Эта составляющая вам понадобится при рождении детей. Чем больше накопится, тем легче этот процесс пройдет. Мы потом кое-что об этом должны отметить. Но вторая составляющая наслаждения, должна тратиться. Еще раз, чем больше вы ее потратите, тем выше вы эволюционно подниметесь. А вот если вы начнете тратить одновременно две, и составляющую наслаждения, и составляющую продолжения рода, то, знаете, у вас вдруг резко закончится сексуальная энергия. Резко очень. То есть, сегодня хотелось, а завтра уже совершенно не хочется. Даже думать об этом будет тяжело. Вот такая очень тонкий такой нюанс, очень тонкий. Он на лезвии бритвы. Найти его, отыграть его достаточно тяжело, но одеваться некуда. Более того, Йога Союза говорит о следующем. До тех пор, пока мы с вами не овладеем сексуальной йогой, ни о каких более высоких йогах мы даже, в общем-то, и мечтать не сможем. Ни медитация, приводящая к самому конечному состоянию самадхи, никакие другие сверхспособности, которыми так славится йога, они, в общем-то, будут нам недоступны до тех пор, пока мы, не преодолеем это бескультурье свое в этой сексуальной сфере. Поэтому обычно это идет косвенно, обычно человек занимается йогой и косвенно выходит на те или интуитивно даже выходит на те или иные принципы, как это все там устроено и как-то обходит эти засады. Но если пренебрегать этим вопросом, это очень серьезная ловушка на пути. Очень серьезная ловушка на пути. Более того, мы уже об этом с вами говорили. Самое первое, с чем сталкивается человек после того, как он начинает заниматься йогой, это вопрос сексуальности. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев человек оказывается не готов к решению этих вопросов. И на долгие-долгие годы затормаживается его путь, если не на жизнь. Но вернемся опять мы к йоге Союза. Итак, две энергии, которые мы по своей неискушенности, откуда эта неискушенность? Из наших прошлых жизней. Вот в прошлой жизни я был каким-нибудь зверьком. И понятно, у меня еще не было, интеллектуальных способностей различать, но мне нужно было сделать продолжение рода. Поэтому природа включила этот механизм наслаждения и траты энергии для продолжения рода, она как бы в один флакон заключила. На самом деле это две разные энергии, хотя и взаимопересекающиеся. Теперь дальше. Значит, следующий момент, который мы должны помнить. Этот момент заключается в том, что в наслаждении сексуальной энергии присутствуют все спектры наслаждения, которые мы только в принципе можем с вами ощутить. Грубо говоря, то наслаждение, которое получает един, когда он достигает высших состояний йоги, в некотором смысле подобно, наслаждению сексуальному. То есть в сексуальном наслаждении присутствуют все спектры. Даже просветленное состояние сознания, которое характеризуется крайней степенью наслаждения. Так вот, в каждом из нас это есть. Более того, как только мы испытываем сексуальное наслаждение, этот спектр там также присутствует. Но по причине нашей грубости, по причине нашей неспособности воспринять этот маленький спектр, мы его просто выбрасываем, он остается незамеченным. То есть в энергии наслаждения есть все спектры наслаждения, все, в том числе и просветляющее наслаждение. Но мы его, к сожалению, не в состоянии ухватить. Почему? Еще раз, из-за грубости нашего тела, из-за грубости наших чувств, из-за того, что мы не отточили, из-за метания нашего разума, разум просто не может сосредоточиться на этом ощущении. И обратное, если же мы в момент, так сказать, занятия сексом из всего спектра, ну представьте, что в сексе, как в радуге, присутствуют все цвета радуги, да? Все виды наслаждения, если мы выбираем определенный вид, так сказать, ощущений и наслаждений и концентрируем свой разум на нем, то мгновенно начинается трансформация, внутренняя трансформация тела. Мгновенно. То есть вот самим фактом удержания в момент, так сказать, занятия сексом определенных переживаний, ощущений внутри себя, и тем самым выполняются крайне мощные йоги. Крайне мощные. Но здесь вопрос курицы и яйца. До тех пор, пока мы в хатха-йоге, в пранаяма-йоге и в других йогах не отточили свое тело, мы не можем даже, так сказать, понять, о чем идет речь. А потом, когда мы отточили и понимаем, о чем идет речь, то в принципе, по большому счету, так сказать, в некотором смысле даже отпадает необходимость в занятиях всеми этими йогами. Почему? Потому что, как бы, такое образное есть выражение, что постель превращается в спортзал. То есть вся йога уже начинает осуществляться в постели. Вот такой, как бы, как разворот, да? Но это еще раз и еще раз происходит только лишь в одном случае, если вы разделяете эти две энергии. Энергию продолжения рода и энергию наслаждения. Если же вы тратите энергию продолжения рода, у вас энергия наслаждения тут же быстро уходит. Поэтому наша задача как раз и заключается в том, чтобы выжить максимально возможное из нашего физического тела. Наше физическое тело это единственное, что у нас есть на этой земле. Все остальное ерунда по сравнению с этим. Богатство, власть и прочее. Все ерунда. А вот в нашем физическом теле заключены такие сокровища, такие богатства, такие возможности, по сравнению с которыми весь внешний мир просто отдыхает. Беда только в том, что мы смотрим вовне, и наше внутреннее, так сказать, умонастроение зависит от чего-то внешнего. В то время как вот мы буквально в каждом из нас это все заложено. Потрясите себя хорошенько, и вы натрясете из себя столько золота, серебра, алмазов, чего хотите. Значит, следующее положение. Да, еще раз. Чем больше вы в состоянии вот такого просветляющего наслаждения без потерь, или еще называется это все секс без потерь, проводите, тем сильнее и сильнее происходит ваша трансформация. На каком уровне происходит трансформация? Значит, в первую очередь, если мы говорим о йоге Союза, йога Союза занимается, в общем-то, такой составляющей чисто физической. То есть в йоге Союза мало таких, знаете, нюансов, как там, какие-то тонкости взаимоотношения мужчины и женщины, это все в тантра-йоге, это следующая ступень. И еще меньше йога Союза занимается такими совершенно запредельными состояниями, такими как влюбленность. Йога Союза не занимается вот такими состояниями, как влюбленность. Грубо говоря, мужчина для женщины, женщина для мужчины, в хорошем смысле слова, тренажер. И если правильно все делать, то есть у вас чувство, нет у вас чувства. Вот здесь надо очень четко различать, что вот если мы говорим о какой-то чувственной составляющей, этим занимаются другие йоги, очень высокие, такая как йога влюбленности. На уровне йоги Союза это все на уровне, ну как физиологии, если угодно. Так вот это, так сказать, взаимодействие на уровне физических тел должно быть отработано. Если оно отработано, то у вас начинают отрабатываться все остальные йоги. Более того, это надежный фундамент для, как ни странно, в дальнейшем возникновения йоги влюбленности. До тех пор, пока каналы грязные, что толку проявляться влюбленности? Она будет тут же уничтожена грязью, которая в нас находится. Поэтому в этом смысле слова подход к этому такой, ну, такой, знаете, механистический, утилитарный. Он как бы немножко, несколько даже шокирует, может быть, отчасти. Почему? Потому что все-таки мы привыкли, что под занятием сексом это мы должны испытывать какие-то, ну, более возвышенные чувства. А в этом смысле, так сказать, йога союза, она, к сожалению, реалистична, и она, ну, на вещи смотрит при всем своем идеализме достаточно реалистично. То есть она говорит о том, что невозможно прыгать через ступени. До тех пор, пока на физическом уровне не отработано, на тонком очень тяжело что-то сделать, а если это и делается, это быстро имеет тенденцию разрушаться. Так вот, когда мужчина и женщина занимаются йогой союза, то в первую очередь изменения идут на уровне физическом. Меняется фигура, есть там определенные признаки, сейчас их не буду просто вам зачитывать, там меняется цвет глаз, меняется блеск глаз, меняется фигура, меняется интонация голоса. В общем, там есть такие косвенные показатели, которые говорят о том, что соответствующие каналы на тонком уровне начали очищаться. Тело становится гибким. Ну, не буду сейчас я перечислять это все. И это все на физическом уровне. Затем, как вы понимаете, физический уровень, он замечательный. Но вы помните, что есть еще и более тонкие уровни. Как только вы на физическом уровне будете подниматься до потолка, внутренний механизм эволюционный сделает свой щелчок, и вам, как на блюдечке с голубой каемочкой, откроются все более тонкие, как утверждает эта йога, механизмы управления тонкими эмоциональными составляющими энергии, составляющие вот управление мыслей и так далее и тому подобное. То есть вдруг вы начнете понимать, как работает ваш разум гораздо лучше, чище и понятнее. Более того, вы научитесь, так сказать, управлять, ну, применять его в повседневной жизни. Моя любимая тема — это о том, что вот в Индии, где было множество княжеств, и это безусловно была наука аристократии. Безусловно, наука аристократии, почему, ну, так сложилось. И если раджа со своей рани удаляются, значит, для любовных утех, то, как правило, все придворные были страшно рады. Почему? Потому что, как правило, ну, не как правило, а вообще считалось, что это своего рода форма такой положительной магии жизни. И при этом выделяется такая энергия, которая делает вокруг все преуспевающим, а все злые силы при блеске этой энергии, там астральной, уж не знаю, как она называется, в панике и ужасе разбегаются. То есть в этом королевстве, где раджа и рани, значит, соответственно, практикуют все эти таинства, как правило, всегда достаток, благополучие, нет ни эпидемий, ни войн, ни болезней. Весь цвет культуры и науки, ну, средневековой Индии, как правило, собирался. То есть это княжество начинало расти и поглощать своих соседей. Индия — это было, как знаете, лоскутное одеяло из множества княжеств. Так вот, происходит это потому, что если на физическом уровне все отработано, включаются сильные механизмы, скрытые от обычного человека, скрытые по причине его кармы, скрытые по причине того, что он еще не поднялся над, знаете, над животным отношением к сексу. И начинают открываться эти способности. А эти способности на самом деле действительно чудесные способности. Это вот то, о чем в этих всех многочисленных книгах по йоге всегда пишут, и мало кто понимает, о чем иной раз даже идет речь, слишком уж это все грандиозно. Теперь дальше. Несколько слов, в общем-то, это я обрисовал вам саму йогу. Теперь несколько слов о методике, о методиках. Честно вам скажу, я не сторонник, даже вот в нашем, так сказать, узком кругу, хотя это все равно будет опубликовано, в том числе через интернет, и уж не знаю как, особо делиться некоторыми уж вполне конкретными механизмами и упражнениями, что, чего и как надо делать. Почему? Опыт показывает, что буквально проходит мало время, и эта информация всплывает в какой-нибудь там желтой популярной там газете, но в разделе «Клубнички». И вот начинают, значит, это древнее знание начинают, ну, в общем, ну, как бы в ненужных, в ненужном окружении должно оно появляться, поэтому особо ничего я сейчас говорить не буду, да у меня, в общем-то, на это и времени нет. Но смысл заключается в том, что даются определенные упражнения, упражнения эти очень и очень трудные. Вот заниматься хатха-йогой – это детский лепет. Более того, даже вагоны, не знаю, вот знаете, мешки с цементом вагоны разгружать, это, мне кажется, легче, чем поставить под контроль эти все мышцы. Ну, мышцы, безусловно, в первую очередь, значит, ответственны за, значит, за секс. А это крайне тяжело. То есть, в буквальном смысле слова, человек начинает обливаться потом. Хотя, на первый взгляд, в общем, что тут такого, да? То есть, идет очищение всего организма. Это одна группа упражнений. Вторая группа упражнений. Ставятся под контроль все мышцы, ответственные за, значит, сексуальное единение. Их очень много, они все практически не контролируются среднестатистическим единым. Вот, и, чтобы их поставить под контроль, нужны долгие, упорные упражнения, потихоньку, полегоньку. Значит, там двоякий процесс. Сперва очищаем, затем осознаем. Осознавая, управляем, управляя, дальше очищаем. И вот так вот оно идет маленькими как бы шагами. Значит, это вторая такая вот часть большая в йоге союза. Третья часть, опять же, вопрос секса, это вопрос затратный. Знаете, вот если вы работаете на низкооплачиваемой работе, вам тяжело каждый день ходить в ресторан, потому что там много денег требуют. Если же вы играете на, там, не знаю, Нью-Йоркской фондовой бирже и, как говорится, перекидываете миллиарды туда или сюда, то даже получая там доли процента от этих сделок, вы можете там до конца своих дней, не то что там в ресторан, можете купить себе каждый день, покупать по ресторану. Вот примерно та же самая ситуация и здесь. Чтобы заниматься сексом, надо иметь сексуальный потенциал. Для этого есть другая группа упражнений, которые увеличивают сексуальный потенциал. Но вот с этим, кстати, наиболее просто. Все упражнения, которые вы делаете на занятиях йоги, это хатха-йога, дыхательные упражнения, вибрационные мантра-йога упражнения и прочее, прочее, они косвенно приводят к тому, что сексуальный потенциал у вас растет. То есть там упражнения в принципе того же порядка, но только немножко заточены именно под, ну, под эти цели. Тогда как самое обычное занятие йогой, в общем-то, приводит к тому же самому. Итак, значит, накопление энергии. Значит, ну и следующая составляющая – это практика, практика и практика. Там достаточно много таких еще положений, как то, с кем практиковать, где, когда и так далее. Ну, опять же, как ни странно, в те старые времена, когда вырабатывались все эти принципы, вот для йогов и йогини были чужды такие ханжеские отношения к сексу. Более того, у них все были достаточно суровые обеты в отношении социальной жизни. Вот, поэтому это, как бы, с одной стороны, найти себе пару для занятий сексом, допустим, если у мужчины нет жены, там, а у женщины мужа, ну, достаточно было просто. Ну, хотя это никогда не бывает просто. А смысл заключается только лишь вот в следующем, что ваш партнер вам должен подходить по темпераменту. Почему? Мы можем оказаться в разных весовых категориях. И вот этот момент достаточно трудно регламентируемый. Правда, там есть еще одно такое положение. В некоторых школах йоги активно практиковали так называемый закон 4 и 5, но это отдельная тема. То есть, грубо говоря, помимо там мужа и жены, да, значит, очень у йогина крайне желательно, чтобы у него была жена и дети. Крайне желательно. Вот этот вариант, когда, знаете, странствующий йогин ходит, там живет подаянием, перемещается там, вроде он тоже очень уважаемый. Но это, как правило, считалось заключительная стадия жизни. А до этого, крайне бы желательно, чтобы у йога или у йогини был любимый муж или любимая жена, были любимые дети, которых они, так сказать, воспитывают. Это как отдача кармических долгов. Вот. А все, что касается их личной практики, значит, это уже регламентировалось совсем по-другому. Надо сказать, что это были очень такие, морально выверенные. То есть вот сейчас я иногда время от времени сейчас смотрю по телевизору, проникают вот эти все учения, там тантра и прочее. Под этим подразумевают Бог знает что. То есть там призывают, просто не знаю, к чему призывают. Значит, здесь мы должны помнить, что даже если у йога или у йогини, помимо его мужа, есть еще партнеры, в том числе для практики сексуальных йог, то это делается, это крайне целомудренно. Крайне, то есть не вот это вакханалия всего, чего сейчас творится. Я просто почему об этом говорю, что иногда создается у всех впечатление, что это какой-то разгул, совершенно сексуальный разгул. Да никому, ни йогу, ни йогини, им, в общем-то, это не надо. Для тех, кто действительно занимается самопознанием, и у тех, у кого цель, это вот не вот это вот тупое времяпрепровождение, а именно работа со своими внутренними каналами, центрами, с внутренними ощущениями, с управлением разума, с этими тонкими секрециями, когда они там. Это очень сложные такие моменты. И меньше всего, чего надо в этом отношении, это секс с кем попало. Вот этого там нет, поверьте, абсолютно. Но это отдельная тема. Значит, еще раз я напоминаю вам, что это только лишь для тех, кто принял соответствующие обеты. Это, как правило, в тех кругах, где практикуются эти вещи. Что же мы с вами, обычные люди, не вовлеченные во все таинства йоги, можем из этого почерпнуть? В первую очередь мы можем почерпнуть само отношение. Это благоговейное отношение к сексу. Благоговейное. То есть, второе, что каждый раз, когда вы ложитесь в постель, вы должны знать, что перед вами открывается ни много ни мало, как шанс к просветлению. То есть, в том спектре ощущений, которые вы будете получать, находясь со своим любимым там юношей или со своей любимой девушкой, в этом спектре ощущений будет присутствовать на самом деле и просветление. Только лишь по причине нашего несовершенства мы будем упускать эти тонкие составляющие. И вопрос йоги как раз в том, чтобы мы их не упускали. А как только, на радиоволну вы хотя бы один раз настроитесь, все. Дальше процесс пойдет автоматически. Вот такая йога. Значит, почему я о ней, еще раз, все конкретные упражнения и так далее и тому подобное, это на самом деле это очень долго. Это постепенно надо к этому подходить. Если у нас есть какие-то проблемы или какие-то мысли или какие-то вещи, которые рано или поздно в нашей жизни встанут в связи с сексом, помним, что по этому вопросу есть серьезное учение. И если, так сказать, мы столкнемся с какими-то там неразрешимыми моментами, то прежде чем рвать на себе волосы и кричать «все какой, как все плохо», следует вспомнить, что мы с вами, в общем-то, наследники колоссального знания. Мы даже не знаем, откуда это знание взялось. И подавляющее большинство всех тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, они уже давно решены. Надо только искать. Вот такая йога. Теперь идем мы дальше по нашему обычному сценарию. Если у кого какие-то вопросы по теории, практике йоги, давайте их рассмотрим, прежде чем пойти дальше. Значит, эти вопросы не обязательно должны быть вот по этой йоге, йоге союза. Они могут быть самые разные, из других разделов йоги или там по практике того или иного упражнения. Слушаю вас.
У меня есть вопрос. Угу. Правильно я понимаю, что основной причиной у мужчин разделение энергии наслаждения и продолжение рода? И что касательно женщин?
Да, вот вы, я специально сознательно избегал, я надеялся, что мне этот вопрос не зададут.
Я просто это слышу.
Значит, поэтому... Нет, я не зададут. Почему? Потому что это действительно очень... Это такая трагедия. Это трагедия современного положения человечества. Значит, до нас дошли крупицы йоги. А из этих крупиц все, что касается вот этих экзотических йог, еще меньше. Все, что касается, значит, вот того, что связано с сексом, касается в основном мужчин. Где-то примерно из 100% всей информации 90% отнесено к мужчинам, 10% к женщинам. С одной стороны, в свое время, когда я сам учился, значит, ну, в том числе изучал эту йогу, меня это крайне удивляло. Но на самом деле здесь это очень серьезно, и считается, что очень серьезный перекос в сторону сознания или в сторону мужчин этого мира. То есть вот наша цивилизация – это серьезный перекос в сторону мужчин. А в дальнейшем, как говорится, гармония восстановится. Так вот, дальше идет следующая логика. Опять же, согласно этим текстам, на которые мы, в общем-то, опираемся, считается, что есть следующее предсказание. Ну, не знаю, как вы все относитесь к предсказаниям. Я, например, скажем, всегда сомнительно отношусь ко всем предсказаниям. Но это достаточно любопытно. Говорится о том, что в настоящую эпоху должны родиться или проснуться женщины-ягини. То есть, ну вы понимаете, да, что если Егиня жила много-много там, не знаю, лет назад, и безусловно это знание было уже ей известно, затем она может родиться в наши дни, но она уже рождается как учитель. И, значит, такие женщины должны родиться, из тех, кто родились, проснуться, потому что, ну, обычно, значит, вся наша среда социальная, она, в общем-то, не способствует, чтобы особенно женщина более подавленное существо, на самом деле, чем мужчина. Она больше всегда всем рискует. На самом деле, на ее плечах основная тяжесть этого мира. И это, ну, я не знаю, кто со мной сможет поспорить в этом. Это очевидно. Тем более, а такими темами, ну, то есть, женщине бедно не до таких тем было. Ну, посмотрим, Вторая мировая война закончилась, бабу ее вытянули просто. Так вот, считается, что те, кто уже родился, должны проснуться. И считается, что это знание, присуще этим женщинам, но оно как бы заложено в них, они не нуждаются в текстах. Вот, ну, как вы знаете, описать, вот что надо и как делать. А вот с мужчинами дело не так оптимистично. Точнее, это все, знаете, как оно все замкнулось. Для того, чтобы такие женщины рождались в этом мире или раскрывались, нужны мужчины, способные их оценить. И поэтому в первую очередь знания оставили для мужчин, чтобы мужчина над собой работал, прошу прощения, как не знаю, как не буду даже в сравнении, чтобы он был достоин встречи с этими женщинами. А эти женщины сами, ну как бы, о себе позаботятся и передадут это знание дальше женщинам. Вот такое предсказание. Более того, оно вот как бы очень активное. Более того, даже вот когда я изучал йогу, значит, ну вот в свое время, был такой даже акцент, что там вот ты будешь преподавать йогу, а ну ты знаешь, что вот, ну как вот. Ну, в нашей школе йоги, хотя у нас классическая, в общем-то, йога, ну, какие-то свои есть же моменты, что в первую очередь вы работаете на женщин, а только лишь потом на мужчин. Но, тем не менее, чтобы, как сказать, работать на женщин, надо еще и подготовить мужчину к встрече с этой женщиной. Поэтому эти тексты, эти упражнения, они, безусловно, в первую очередь про мужчин. Действительно, как разделять, как контролировать, там, как, опять же, контролировать все эти процессы. Потому что, как бы, если честно, самым слабым звеном, как правило, является мужчина. Вот во всем том, как говорится, что называется йога союза. Самое слабое звено. При всем, так сказать, может быть... При всем, ну, мужчина, он законно гордится собой. Это сознание так и должно быть. Но, к сожалению, генетически достаются неотработанные тела. Нашим родителям, честь им и хвала, снимаю, так сказать, шляпу. Почему? Потому что все предыдущие поколения, они просто выживали во время многочисленных революций, войн там, и прочих там, перестроек. Им было не до своего тела. Поэтому они не могли нам передать генетически отработанное тело. Это на нас висит. Мы должны над собой работать. Мы сейчас должны йогой заниматься, чтобы наши родители родились нашими детьми и получили хорошие тела. Вот, поэтому тем фактом, что они дали нам жизнь, уже за это им спасибо. Но тем не менее, тело-то мы не контролируем тело свое, даже на физическом уровне. На эмоциональном уровне то же самое, ну я имею в виду все. Поэтому в первую очередь упор на мужчин. Будут достойные мужчины, достойные женщины раскроются и придут. Вот единственное вменяемое объяснение на эту тему, которое у меня есть. Почему вот такой перекос в сторону мужчин? Хотя для женщин там тоже есть кое-какие моменты, даже чисто практические, чисто физические. О наборе энергии, потом там, все, что делать с месячными там, и так далее и тому подобное. Но это уже тема более таких подробных моментов. Еще, пожалуйста, вопросы. Да, не обязательно на эту тему, пожалуйста.
Краеугольный вопрос.
Да.
Значит, прозвучала сейчас фраза в начале лекции о том, что, ну там, в каком-то контексте, что, дескать, или мы реализуем там главную цель йоги, или родимся в следующий раз, там, или там дальше что-то будет происходить. Вот как вообще в йоге, в этом учении, по сравнению, допустим, с другими учениями, там, с буддизмом, например, то есть воплощение там, в теле животного, человека, это страдание. Да? Мы должны с помощью каких-то действий, с помощью каких-то правильной жизни реализовать там то, что нужно, и выйти из этого, значит, круговорот рождения и смерти, да?
Да-да, я слушаю вас, да-да.
И, значит, благополучно там раствориться в этом радужном свете. Ну и там какие-то бодхисаттвы, духы, они там возвращают для того, чтобы помогать живым существам. Вот подразумевает ли йога то, что мы, живя здесь там, в человеческом теле или теле животного, страдаем, потому что мы сейчас говорим о совершенно замечательных
вещах, которые связаны с страданием. Я ухватил вопрос.
И реализация.
Да, я ухватил свой вопрос.
Еще, действительно уйти, раствориться в радужном теле, больше никогда вот этих всех замечательных вещей не испытывать?
А совершенно замечательный вопрос, причем более того, я бы его разбил на два замечательных вопроса, может здесь как бы две. Во-первых, первое, признает ли йога, ну если опять же, было... Да, вопрос первый. В учениях других философских систем, допустим, таких как буддизм, присутствует такой момент, как страдание. Более того, это там краеугольный камень. То есть вы все помните четыре благородные истины, которые дал, так сказать, людям Будда. И одна из, так сказать, основополагающих этих истин заключается в том, что да, действительно, мир, так сказать, жизнь полна страданий. Йога ни в коем случае не ставит под сомнение это положение. Да, действительно, мы с вами каждый день сталкиваемся с негативными проявлениями этого мира. Ну, если не каждый день, то часто. И вопрос страдания, он безусловно есть. Но в йоге, как ни странно, на этот, ну, как бы, на эту точку зрения еще есть следующий такой момент. Какой мир мы не знаем? Но те люди, которые достигли состояния очень высшего, они говорят, что вот жизнь в неведении – это само по себе страдание. Почему? Потому что мы вот обусловлены. То есть вот с позиции следующей ступени, предыдущая ступень начинает казаться страданием, хотя в тот момент, когда мы были на предыдущей ступени, мы не считали это страданием. То есть вот эта оценка, что было страдание в йоге, она начинается только лишь после того, когда мы поднимаемся выше. Ну, грубо говоря, человек был в крайне там стесненных там каких-то условиях. И он себе жил преспокойненько, как бы нес свою ношу. Ну, допустим, вот наши там родители там во время войны, да. Вот, мы же, смотря на их жизнь, понимаем, что это была вообще вся жизнь страдания. Вот, вся, вот то, что мы можем, допустим, сейчас себе в качестве чувственных наслаждений позволить, им было просто не до этого. То есть всегда с позиции следующей ступени, предыдущая ступень воспринимается живым существом как страдание. Более того, даже самое сильное наслаждение, вот обычное, с позиции просветленного состояния, оно также кажется страданием после того, как человек достигает состояния просветленности. Но об этом, во всяком случае, утверждают тексты, книжки. Потому что сами мы этого пока еще, как вы понимаете, не пережили. Теперь вторая вещь. То есть, как же это, ну, если мы достигаем высшего состояния в йоге, то как же быть со всеми этими замечательными вещами, такими как радость секса там, во всех его, так сказать, спектрах. Но опять же, если мы вернемся к сравнению с буддизмом, в частности с тантрическим буддизмом, там есть совершенно такая очень интересная такая следующая часть философии, которая, там у них она называется, нераздельности сансары и нирваны, о том, что высшее состояние может быть реализовано и в обычной жизни, а в обычной жизни может быть реализовано высшее состояние. А по сути дела это очень глубоко философский принцип о том, что если человек поднимается над круговоротом причины и следствия, то есть круговоротом бытия, круговоротом сансары, то для него нет разницы жить в этом мире, раствориться в радуге, значит, стать вселенной или быть дворником на улице. То есть он становится как бы не кармически обусловленным живым существом, и в этом смысле он, ну как бы для него сам собой снимается этот вопрос. Там нельзя сказать, где верх, где низ, что выше, что ниже.
И конечная цель йоги, она здесь же где-то и находится.
А так мы не можем сказать. Дело в том, что конечная цель йоги, вот знаете, есть такой термин бесконечность. Мы можем только сказать, что есть такое понятие, как бесконечность. Что это такое, мы с вами никто не понимаем. Вот точно так же и конечная цель йоги, она выше, чем понятие, она выше, чем слова, она выше, чем мысли, она, ну, как бы она находится в сфере, где нет понятия время. Обратите, да, вот даже когда я сейчас с вами разговариваю, мы мыслим в категориях времени. Конечная цель йоги, она выше, чем категория времени. Что там начинается, мы с вами не знаем и не узнаем до тех пор, пока там не окажемся. Но последняя вещь, которую нам сообщали те, кто уже там, вот знаете, они уже дошли до последней, так сказать, черты, а потом ушли. Так вот, а некоторые вернулись после того, как они туда ушли, там побыли и вернулись. Они сказали, что ребята, все очень, ну я прошу прощения за сленг, да, все очень-очень классно. То есть вот есть наслаждение, но там состояние, оно выше, чем даже само понятие наслаждения, понимаете, да? Поэтому здесь, к сожалению, мы можем только лишь отчасти доверять опыту тех йогов, йогинь, которые своей личной практикой достигли этого состояния. Если мы чувствуем внутри себя доверие к их опыту и желание пройти по тому же пути, то, в общем-то, мы идем по этому пути. А каких-либо более таких серьезных, разумных, так сказать, доказательств, что да, у нас нет по одной простой причине, что то состояние выше, чем понятие разума. Разум достаточно ограниченный инструмент. Он, знаете как, бабушка надвое сказала, он сегодня вам докажет, что там Бог есть, завтра докажет, что Бога нет. Вот. И начиная с какого-то уровня, нас начинает вести по жизни не разум, а интуиция. Но разум должен быть отработан до совершенства, прежде чем включится интуиция. И вот только лишь интуиция – это так, прямое постижение. Не посредством обдумывания, а прямое. Нам может сказать, что же там нас ждет в конечной стадии йоги. Вот. Но многие занимаются йогой, в общем-то, даже не преследуя цель конечную. Хорошее самочувствие, сверхспособности, в конце концов, радость жизни. А вот, тоже достаточно уважаемая мной мотивация. Я ответил на вопрос или нет? Отчасти. Да. Значит, еще, пожалуйста, вопросы.
Один. Вы вот упомянули с тобой связку трех йог.
Да.
Тантра-йога, йога влюбленности и йога-союза, которую сегодня описали достаточно подробно. Опишите вот их взаимосвязи, почему они упоминаются все вместе и вкратце о двух других.
Значит, действительно, это есть такая триада. Йога союза или йога сексуальность. Йога союза — это искусственное имя. Вы не найдете этого имени в текстах. Это для того, чтобы скрыть от маргиналов и всякого рода сексуально помешанных людей, таких много, мы называем это йогой союза. Хотя это, в общем-то, сексуальная йога, если так дословно переводить. Значит, затем следующий вот йога союза — это фундамент. Представьте себе пирамиду. Фундамент пирамиды йога-союза. Над ней надстройка тантра-йога. То, что у нас называется тантра-йогой. Потому что сейчас, я еще раз говорю, включаю телевизор, и там под словом тантра-йога понимается что-то совершенно свое. Значит, это вторая ступень этой пирамиды. Наконец, третья ступень пирамиды, или венец всего этого, это так называемая йога влюбленности. Йога влюбленности считается самой высшей йогой, самой мощной, самой могущественной йогой. Вообще говоря, это высший пилотаж. Но все это объединено в единую такую конструкцию по одной простой причине. Я сейчас приведу некоторую аналогию, которая позволит понять, почему это в едином целом. Итак, мы все с вами, вот мы все с вами, у каждого из нас есть наше «я». Наше «я» беспредельно, оно, в общем-то, нематериально. Вот все остальное, все наши проявления, они материальны. Но это наше «я», оно, как грубо говоря, облачено в тела. У нас есть наши, значит, какие-то ментальные представления о себе, у нас какие-то мысли там роются, да. В конце концов, у нас есть физическое тело. То есть, как бы наше «я», оно в трех этих оболочках. Первая оболочка – это группа причинных тел. Вторая оболочка – группа так называемых тонких тел. И третья оболочка – это группа, так называемая, ну, обычная группа наших физических тел. То есть в йоге наше физическое тело считается не одним телом, а набором тел. Ну, разделяют кости, там, кровеносные сосуды, вроде это как разные тела вместе. Так вот, у нас есть три группы тел. И каждая эта группа тел по-своему, ну, взаимодействует со Вселенной, по-своему работает. Вот йога влюбленности – она работает напрямую с причинным телом. Это самое тонкое, самое высшее тело. Тело и самое такое вот, ну, высший пилотаж. Почему? Потому что в йоге влюбленности считается, что влюбленность – это подарок свыше. Невозможно, в принципе, грубо говоря, синтезировать влюбленность. Вот невозможно. Никакими там электрическими импульсами, внушением там, химическими таблетками, невозможно в принципе, это исключено. Значит, и вот как раз этой йогой работает йога влюбленности, с этим состоянием влюбленности работает йога влюбленности. Затем есть другое наше проявление. Вот я там вижу там красивую девушку, она мне нравится, она такая вся полна энергии, жизнерадостности, я ей увлекаюсь. Я не думаю, значит, ну как бы вот все мои мысли, все мои эмоции, чувства, ожидания, воспоминания. Это, в общем-то, вторая большая составляющая моей жизни. Здесь и мысли, и чувства, и все это, в общем-то, ну как бы вот в моем внутреннем мире. И вот это то, чем занимается вторая эта ступень или тантра-йога. Это все возможные вот эти вот пересечения между мужчиной и женщиной. Почему нравится именно эта женщина там, или именно этот мужчина? Вот. Что интересно? Что, вот этот весь... Почему мне интересно разговаривать там с девушкой? Почему мне девушку приятно пригласить на танец? Вот. И вот эти вот все нюансы, чтобы Их тоже отточить до совершенства, этим как раз и занимается то, что у нас называется тантра-йогой. И, наконец, фундамент, основание. Это то, о чем мы сегодня с вами говорили, это йога союза. Я влюбился в девушку. Мне с ней интересно. Мы с ней проводим много совершенно замечательных часов без ума. Рано или поздно мы окажемся с ней в постели. Так вот, чтобы в тот момент... И наши тела начнут как-то взаимодействовать друг с другом. Так вот, чтобы вот это, эту часть наших взаимодействий как-то, значит, ну, превратить в йогу, дается йога союза. По сути дела, это все йоги взаимоотношения противоположных полов. Но только лишь йога влюбленности. Самое высшее взаимоотношение, это когда я влюбляюсь в девушку. Тантра-йога – это... Весь мой интерес с ней – общение. А йога союза – это когда я уже с ней занимаюсь сексом. То есть, но все же это единое целое. Нельзя, допустим, одно вырвать из другого. Такие попытки всегда были, есть и будут. А почему? Потому что иногда не отработанность в йоге союза, в сексуальной йоге, приводит к тому, что мы начинаем разрушать влюбленность. Или наоборот – на уровне наших межличностных взаимоотношений начинают трения, потому что у меня один сексуальный темперамент, а у моей подружки другой. И у нас, ну, как бы начинается перекос. Поэтому эти все три йоги, они как бы друг к другу и вообще говоря переплетены. И занимаются они одним и тем же. Они занимаются взаимоотношениями между мужчиной и женщиной. А более того, нельзя ни одну из них выкинуть, чтобы эти взаимоотношения, ну, как бы... Но если хоть одну йогу выкинуть, то эти взаимоотношения не будут гармоничны. Какой большой пробел, в результате чего рухнет все остальное здание. С третьей же стороны, можно, воздействуя, допустим, двумя йогами, помочь третьей йоге. Ну вот, если вы помните, у нас была уже лекция по йоге влюбленности, что есть люди, которые говорят... Да я не верю вообще во влюбленность. Нет такого вообще. Я не верю этим всем Ромео и Джульетте. В моей жизни не было, значит, и ни у кого не должно быть. Значит, но это на самом деле личная, так сказать, точка зрения этого человека. Есть люди наоборот, говорят, я знаю, влюбленность есть, я ее жду, но вот она никак не придет. Вот я ее ожидаю, а вот она никак не придет. Да это уже другое, это значит опыт. Опыт уже был в этой жизни, в предыдущей жизни. Как правило, из предыдущей жизни мы тянем этот опыт, потому что это причинное тело, а причинное тело из жизни в жизнь передается просто совершенно замечательно. Вот. Кто-то наоборот говорит, да, была влюбленность, но вот как пришла, так и ушла. Там 2 месяца продержалась, или там 2 года, или там сколько лет, а потом потерял ее. Вот. И хочу, чтобы еще она возникла, но не могу. А если возникает, опять же исчезает. Вот, и используя, да, и здесь, как говорится, если анализировать каждый раз ситуацию, каким образом была убита влюбленность, то человек потом замечает, что убивает он ее своими же действиями, от того, что на уровне тантра-йоги, то есть эмоционального взаимоотношения, что-то было недоработано. Или на уровне физического. Ничего не может так быстро убить влюбленность, как слишком быстро оказаться в постели. Слишком быстро. Но в то же самое время также не оказаться в постели тоже может убить влюбленность. Понимаете? Это очень такая... Ну, если там оказываться, то оказываться надо тоже готов. То есть это очень сложный конгломерат. Решения здесь нет. Решения такого, там, следует ли тут же оказываться в постели, или там следует там выждать там 3 года, или вообще, ну, таких решений не может быть в принципе. Мы все уникальные люди. У нас у всех уникальная карма. У кого-то нет кармического отпечатка, а у кого-то есть. Но интереснее даже другого, что если мы ждем йогу, если мы ждем влюбленности, она не приходит, иногда это просто защитная реакция нас же самих. Мы не готовы к встрече с ней. Просто не готовы. Мы не на уровне йоги союза, ничего еще. Мы еще себя не контролируем. Не на эмоциональном плане. Ну, влюбленность придет, а мы ее убьем своими неумелыми действиями. Поэтому за счет двух можно, грубо говоря, вытянуть третье. Если на уровне физическом что-то не ладится, то первые две вытянут. Если на уровне эмоциональном что-то не ладится, то опять же вот эти крайние йога-союза, йога-влюбленности вытянут. Поэтому их в такую триаду и заключают. Где-то забуксовало, две остальные, значит, силы вытащили. А так как мы все с вами, в общем-то, в этом смысле, ну, несем кармические отпечатки, и мы просто сами не знаем, где у нас, значит, чего. Вот, поэтому крайне желательно, чтобы это все было в тройке вместе. Вот так бы я ответил, вот так. А еще вопросы, пожалуйста.
Да. Если позволите, вот, да, вопрос. С точки зрения йоги, вот наше «я», оно действительно существует? Буддизм, допустим, расправился, значит. А вот
спрашивает. Я бы не сказал, что буддизм расправился.
Да.
Да, значит, ну, здесь какая ситуация? В абсолютном смысле слова, в абсолютном смысле слова, каждый из здесь сидящих индивидуумов, да, это сам абсолют или сам высший принцип, который породил эту всю Вселенную. И на самом деле тот факт, что мы считаем себя отдельным существом, ну то есть как бы наше «я», оно не материально, оно выше. Но в то же самое время мы как бы частичка этого целого. Так вот, строго говоря, все здесь сидящие – это единое целое. Но опять же, ответить на эти вопросы очень тяжело, потому что здесь возникает такой очень интересный философский момент, как момент майи, иллюзии. В буддизме, дело в том, что в буддизме Будда прекрасно, по всей видимости, понимал, что объяснить каким-нибудь совершенно недалеким крестьянам вот эти нюансы будет трудно. Поэтому он просто ничего про это не говорил. Будда не отрицал. Он просто ничего не сказал, а его последователи решили, раз он ничего не сказал, значит этого и нет. Вот, Будда несколько на другое сделал акценты, на более моральные какие-то, более личные практики. То есть, что толку говорить о таких высоких вещах, когда и на более низком уровне. Значит, что же касается йоги, то каждый из нас, согласно вот эволюционному закону, должен сперва осознать свое «я». Сделать это крайне тяжело. Дело в том, что, как утверждает Патанджали в своих йога-сутрах, мы несколько смешиваем понятие нашего «я» и понятие нашего ума. Мы считаем, что мы и наш ум – это одно и то же. На самом деле это две большие разницы. И вот самое первое – нам разделить понятие нашего «я» и понятие ума. И тогда мы осознаем себя как такую самость, как отдельную сущность от разума, от всего-всего остального. А следующий шаг, говорят на этом пути, это когда наше «я» вдруг, вот дальше уже какие вам будут аналогии нравиться, такие их и применяйте. То есть наше «я» вдруг мы начинаем осознавать, как оно расширяется до всей Вселенной. То есть вдруг мы понимаем, что нет разницы между нашим «я» и всей Вселенной. Вот, но это уже следующий этап, следующий шаг. Серьезный такой, это в большей степени вот в джнана-йоге этот вопрос обсуждается. Поэтому сказать, что мы есть, точнее, что нас нет, мы не можем такого сказать. Мы есть. Более того, наше «я» более реально, чем все вокруг вот здесь. Тот факт, что мы привыкли считать, допустим, более реальным какие-то внешние вещи, это всего лишь заблуждение, детский лепет. Более того, люди, которые вот, ну, мы привыкли, вот если вы захотите кому-нибудь что-нибудь продать, вот вы завтра станете этим продавцом. А люди платят за энергию, но никогда не платят за сознание. А вот великие йоги платят за сознание. А энергии, ну как бы в этом смысле не является интересным. А почему? Потому что энергия – это вечное изменение. Сознание – это нечто то, что никогда не меняется. А поэтому вот сейчас проблема копирайта, да? Вот Люди, почему эта книжка вот такой толщины стоит там 1000 рублей, а вторая книжка там из 20 страниц 20 рублей? А ответ будет совершенно однозначен, потому что это толще. Не потому что это лучше, хуже, умнее, глупее, там информации больше, информации меньше. Мы способны оценить только то, что способны пощупать руками. И нам это кажется реальным. Вот, а допустим, в какой-нибудь там бизнес-структуре, там одно слово, я помню, такой у меня был случай еще, ну, не буду сейчас имен называть, один, в общем, это у нас в нашей стране было, это как раз там какой-то там кризис, не кризис очередной. Вот, и когда один человечек пришел там в одну инвестиционную компанию и сказал всего лишь одно слово, ему тут же заплатили огромную сумму денег. Почему? Ну, грубо говоря, там было это слово «продавать» или «покупать». Знаете, это было знание. Или там, допустим, там, здоровье президента. Вот за это знание платят очень, или, допустим, что завтра будет то-то и то-то. За это знание платят колоссальные деньги только лишь те люди, которые знают этому цену. Вот точно так же и все духовные знания, точно так же и наше «я», точно так же и вот все остальное — это мелочь приходящая. Но я ушел в сторону. Еще вопросы, пожалуйста.
Вы сейчас очень много говорили вот о трех йогах, да?
Да.
А есть ли какие-нибудь книги, где вот можно почитать? То есть есть же какие-то практики, там вот учебники, там какие-то по хатха-йоге, там по кундалини-йоге, еще что-то, вот по тем йогам, о которых вы сегодня рассказываете.
Ну, тут же хочу вас разочаровать. Значит, к сожалению, вот то многообразие книг, которые вы увидите на полках магазина, значит, примерно это следующий вариант. Это примерно 4-5 маленьких трактатов, страниц в 20. Потом эти трактаты кто-то читал, по-своему понимал, писал вот такенные большие книги. Потом кто-то читал эти большие книги и писал свои книги. Вот это все многообразие можно свести к 4-5 первоисточникам. Я не буду даже их называть, хотя иногда мне бывает так любопытно отследить. Но это, конечно, утрировано, может быть, первоисточников чуть-чуть побольше. И то все это касается действительно хатха-йоги там, и каких-то там, ну, других более физических упражнений. Все, что касается экзотических йог, как я их называю, или этих тонких йог, оно практически неизвестно. Подавляющее большинство трактатов не переведены. Не то, что с английского, на английский еще никто не перевел. У нас же все книги приходят в переводе с английского, они с санскрита не переведены. Более того, подавляющая часть этих санскритских текстов, они лежат сейчас, пылятся по всяким там монастырям, храмам в Индии. А даже не особо, чтобы ими кто-то...